Глава 8. 270 тысяч духовных монет. Кто больше? Золотые пилюли третьего пояса. 270 тысяч духовных монет. Продано. Комната 33. Уважаемые участники аукциона, у нас музыкальная пауза. Встречайте. Эар Бар, младший сын великого музыканта мастера Беона Бара. Велея даже удивленно хмыкнула, когда на трибуне показался мой соперник по музыкальной дуэли. Его точно не было в первой десятке рейтинга первого курса. Значит, его вытащили сюда каким-то другим образом. Видимо, правила школы работают только для тех студентов, за которыми нет великого дома внутренних поясов. Везде коррупция. Правила аукционного дома устояли за многие годы. После каждого разыгранного лота бралась пауза, чтобы победитель предоставил плату за свой выигрыш. Если он этого не делал, его изгоняли с аукциона, а лот выставлялся заново. Двери нашего номера открылись, впуская респектабельного Дауса этапа воин. Не самый сильный, к слову, воин. Вряд ли у него получится с первой попытки проломить мой духовный доспех. «Мне нужен оценщик», — заявил я, прежде чем гость сказал хоть слово. «Оплата будет вот этим». На столе появилась три шкатулки. Велея постаралась, и теперь каждый тысячелетний цветок в нашей пространственной аномалии располагался в отдельной шкатулке, подписанной, естественно. На стол я выложил три самых распространенных растения из своей коллекции, насчитывающие 600 экземпляров. Ромашку, ландыш и василек. Не говоря ни слова, вошедший представитель аукционного дома взял первую шкатулку и на какое-то время закрыл глаза. Затем повторил процедуру с другими цветами и, наконец, произнес: «Аукционный дом первого пояса оценивает тысячелетний василек в 50 тысяч духовных монет, тысячелетний ландыш — в 70 тысяч монет, тысячелетнюю ромашку — в 100 тысяч духовных монет. Представленного материала недостаточно для оплаты выигранного вами лота. Мне нужна была оценка». Я спрятал василек, а на его месте появилась шкатулка с еще одной ромашкой. Бесполезной до своего тысячелетия, но такой желанной после. «Теперь достаточно?» Даус вновь проверил растение, после чего забрал три шкатулки и молча удалился. Вскоре Эар Бар прекратил играть и покинул трибуну. Наступил второй раунд торгов.
«Многоуважаемые даусы, мы разыграли все 35 лотов. Благодарю участников аукционного дома за активность и ждем всех через год. Но, как вы знаете, по ставшей доброй традиции, мы устраиваем дополнительные торги, предлагая вашему вниманию предметы, которыми участники выкупали свои лоты. Сегодня весьма необычный день. Такой предмет всего один. Да, вы не ослышались. Из 35 лотов 34 были оплачены духовными монетами.
Или растениями, которые вы выкупили у меня по явно заниженной стоимости. Но жаловаться я не собирался. Растения приходят и уходят, а 34 лота, что я сегодня выкупил, станут великолепным дополнением нашей коллекции приятных мелочей. Нужно будет только привязать к себе или Велее все это. Все артефакты, что я выкупил, были из третьего пояса. Я прикладывал ладонь к кнопке без раздумий, едва услышав описание лота. Но кое-что мне все же пришлось пропустить. Даже не знаю, по какой причине, но участие во втором лоте, где выставлялся защитный нательный доспех, созданный из металла древних, принимать не стал. Каждый раз, когда я тянул руку к кнопке, чтобы сделать ставку, меня что-то одергивало. Какое-то предчувствие неправильности. Пришлось ему довериться. Велея бурчала, но оспаривать мое решение не стала. Броня была одна, нас двое. К тому же это мужская броня. В общем, если бы их было две, обязательно бы купил. А так пришлось уступать другим участникам. Торги начались с 30 тысяч, и выиграла ставка в 500 тысяч духовных монет. 5 тысячелетних ромашек, 5 тысяч мешочков, в каждом из которых по сотне монет. Это же целая гора денег. Неплохо здесь аукционы проводят.
«Уважаемые даусы, представляем вашему вниманию устройство древних. Предмет имеет все необходимые бумаги клана. Это устройство было проверено и признано годным для использования в быту. Область его применения весьма обширна, но основное предназначение — накапливать энергию окружающего мира, передавая его своему владельцу. Можно сказать, что это сердце аномалии, подстраивающееся под энергию пояса. В первом предмет будет собирать энергию этапа ученик, но уже во втором — этапа воин. Такой артефакт не только покажет статусность своего владельца, но еще и будет весьма полезен в быту. С его помощью можно заряжать другие артефакты, не расходуя духовные камни. Оценочная емкость предмета — 1/50 сердца аномалии соответствующего этапа желтого ранга. Начальная цена — 200 тысяч. Шаг торгов — 10 тысяч. Делайте ваши ставки, уважаемые даосы.
«Зандер», —
неожиданно произнесла Вилея. Выглядела моя жена крайне странно. Она словно прислушивалась к собственным ощущениям.
«Нет, ничего не понимаю. Делай ставку и смотри сам».
Вилея обошла меня сзади и прильнула, предлагая запустить сопряжение. «Смотри сам» означало только одно. Устройство древних, что находится в груди моей жены, что-то ей показало, но, видимо, не очень внятно. Я запустил 4 типа сопряжения и убрал с сердца Вилеи красную энергию своего органа. Перед глазами сразу заплясали картинки. Предмет, что находился на постаменте, помещался в капсулу древних. Туда же ложился я, добавлялся картридж в качестве источника энергии, после чего я выходил из капсулы, и у меня в голове мерцала ярким светом пластина из металла древних. Она выглядела вживленной в висок. Сердце аномалии показало еще несколько картинок, после чего я приложил ладонь к кнопке, сделав свою ставку. Сердце аномалии древних, по которому существуют даже документы клана? Дайте 2.
650 тысяч продано! Комната 33!
Последние 2 картинки, что показало мне сердце Вилеи, заставили бороться за предмет древних до последнего. На первой картинке был изображен я, стоящий посреди нарисованной в белых тонах комнаты. От меня исходила аура, покрывающая примерно 1/4 доступного пространства. Однако, как только в голове появилось дополнение, аура стала покрывать всю доступную зону, а в самой комнате произошли значительные изменения. В ней появились дополнительные сущности. Не узнать защитную формацию, созданную из 5 флагов, было трудно. Могу ошибаться, но таким образом сердце указывало на то, что с помощью какой-то капсулы, точно не регенерационной, так как вставлять устройство было некуда, можно значительно усилить мое духовное зрение. Это позволит мне обнаруживать защитные формации и другие скрытые артефактами вещи. Ради такого можно пожертвовать еще 6000-летними ромашками. Осталось решить основную проблему — найти правильную капсулу. Видимо, полноценную лечебную, а не регенерационную, как у меня. Такая есть только в клане, либо в еще неизведанных аномалиях. Дверь открылась, в 35-й раз пропуская ко мне представителя аукционного дома. Я без разговоров передал ему 6 ромашек и 1 василек. Отправляясь в это место, я имел 600 тысячелетних цветочков. Сегодня их количество уменьшилось почти на 50. Прошу, следуйте за мной. Нас проводили в большой зал, где находились все купленные нами предметы. Начиная от золотых пилюль и великолепной походной 3-комнатной палатки, убранство которой выглядело шикарнее дворца дома Сот, заканчивая артефактной ванной с системой фильтрации воды. Такое же устройство, что и у наставника Герлона. И якобы древним накопителем энергии, что на самом деле являлось странным устройством по улучшению духовного зрения. «Это предметы 3-го пояса. Необходима привязка. Желаете осуществить ее сейчас?» «Сервис, ничего не скажешь. Вот только он мне сейчас был без надобности». Я подходил к предметам и прятал их в инвентарь. Добраться до нескольких лотов мне не удалось. Велея оказалось шустрее. Среди всего многообразия наших новых предметов находилось несколько облачений. Выходной наряд для 2 разнополых даусов, теплые одежды, позволяющие бродить по морозу без угрозы для жизни, да комплект нижнего белья, из-за которого мы, собственно, и попали на аукцион. Не красный, конечно, но обошедшийся мне в 110 тысяч. Настолько жаркими торги не были, кажется, ни за один лот. Организаторы аукциона сделали шаг в 1000, потому цифры предложений вспыхивали с пугающей скоростью. Белоснежный, полупрозрачный. Этот комплект, казалось, был выполнен из самого воздуха. Вместе с комплектом нам дали сертификат на подгонку изделия, если по какой-то странной причине размеры не подойдут. Магазин, что привез такую ценность в 1-й пояс, обеспечит подгонку. Вот только я смотрел на комплект и понимал, что ничего подобного не потребуется. Моя жена будет выглядеть в этом белье самим совершенством. «Прошу, номер 9». Нас проводили в новую комнату. На мой недоуменный взгляд, один из организаторов аукциона пояснил. «Вы сегодня выкупили подавляющее большинство лотов плюс бонусный предмет. После того, как аукцион будет завершен, все ринутся смотреть, кто скрывается под номером 33. В первом поясе не так много домов, что могут позволить себе тратить столько, сколько вы. По этой причине мы рекомендуем вам быть осторожными с использованием всех полученных предметов. Как только вы начнете пользоваться хотя бы одним из них, весь пояс будет знать, кто скрывался под номером 33. Учитывая, что вы искатели, вас наверняка попытаются уничтожить. Предосторожность явно была правильной. Когда выпустили участников торгов из своих комнат, они все ринулись на второй ярус. Туда, где и находилось помещение с номером 33. Статусные гости словно позабыли о том, кем они являются, и ломились вперед, используя техники. Пришлось всем подыграть и какое-то время постоять в задних рядах любопытной толпы. Постепенно начали раздаваться выкрики. «Кто он? Кто скрывался под номером 33? Это дом Сот? Это не мы! Это дом Рин! Они давно под нас копают! Хотят занять наше место!
Это дом Друл! Только они могут себе позволить такие траты!»
Народ озирался, пытаясь запомнить всех, кто присутствовал в толпе. Потом сверит списки, отправит шпионов, и в целом рано или поздно выследит того, кто сбежал с аукциона. Наверное, не стоило так бездумно скупать все подряд. Но ничего поделать с этим я не мог. Мне нужно было все. Палатка, к примеру, отлично вписывалась в нашу поляну и также отлично впишется в любое место, где мы решим остановиться. Таверны, гостиницы, постоялые дворы. Все это в прошлом. Зачем мне нужна альтернатива, когда есть идеал? Вскоре на город опустилась ночь, и, как мне показалось, стало даже светлее, чем днем. Фонари горели везде, где только можно, ярко освещая центральную часть города. На окраины мы не совались, нам там делать было нечего. Убрав Манюню, мы с Вилей решили пройтись и, словно невзначай, оказались неподалеку от жилища Деро из дома Друл. Вилея жевала покрытые карамелью фрукты, нанизанные на палочки. Я поглощал из кулька жареные орехи, периодически запивая их водой из бутылки. Мы выглядели настолько естественно, что на нас никто не обращал внимания. Таких парочек по центру гуляло много, ведь это было едва ли не самое безопасное место столицы. Повсюду стояли стражи во главе с даусами этапа воин, так что о проблемах никто не думал. В доме, к которому мы подходили, по-прежнему находилось 12 человек. Судя по тому, что я видел, все они были в комнатах, лежали на кроватях. Охранников не было. Зачем, если само имя хозяина защищает его жилище от незваных гостей? Убедившись, что площадь опустела, мы с Вилеей в мгновение ока оказались рядом с входной дверью. В моих руках находился ключ, но он не пригодился. Дверь оказалась не заперта. Да и не было в ней места, куда можно было бы вставить ключ. Мы проникли внутрь и осторожно прикрыли дверь. Нас никто не заметил. Защитных формаций я не обнаружил. «За мной!» — прошептал я, уверенно двинувшись вперед. Судя по количеству артефактов и какому-то пустому месту, кабинет Деро располагался на первом этаже. Дверь была защищена. На нее нанесли сразу две печати. Вновь места под ключ я не нашел, поэтому поднес ладонь как можно ближе к печатям, не касаясь их, и попробовал изъять силу, что в них находилось. Получилось. Пусть не сразу, но мне удалось подцепить небольшую нить, а ядро энергии сделало все остальное. Оно намотало на себя всю заложенную в печать силу. Рисунок остался на месте, но он стал бесполезным. Аналогично я сделал с второй печатью, и пока из нее исчезала энергия, оценил свою новую способность. Получается, поглощать энергию можно не только из даусов, но и из артефактов и печатей, временно их разряжая. Неплохая способность, но афишировать ее нельзя. Чем меньше народа о ней знает, тем дольше мы с Вилей будем жить. Кабинет Деро из дома Друл тоже оказался напичкан всевозможными защитными печатями. Они были повсюду. На стенах, окнах, столе. Тигр основательно подошел к вопросу защиты своих интересов. Вот только, как мне показалось, мы попали всего лишь в один из его рабочих кабинетов. Далеко не основной. Место, где Деро действительно проворачивал все свои дела, находилось где-то не здесь, не в этом доме. Ключ был бесполезен. Нужно либо навсегда забыть про этого Дауса, либо встречаться с Язи. Ушлый старик наверняка знает, где постоянно пропадал Деро из дома Друл. В стену был вмонтирован сейф, взломать который у меня не получалось. Я выкачал энергию из печати, которыми он был окружен, но открыть дверцу это не помогло. Требовался особый ключ, которого у меня не было. Сейф был небольшим, вряд ли в него могло вместиться что-то ценное. но я доверял своим чувствам. Они только что не кричали, что содержимое этого металлического ящика является целью номер один. Не придумав ничего лучшего, я натянул аномалию на сейф, вырывая его из реальности вместе с частью стены. Внутрь духовное зрение не проникало, а нож не оставлял на металле даже царапины. Создатель этого средства хранения ценностей был весьма искусным мастером, объединившим металл древних с металлом нашего времени. Ничего, был бы сейф, а специалисты по его вскрытию всегда найдутся. Я уже четко понимал, что через месяц меня ждет еще одна увлекательная встреча с Язи. Осталось только рейтинг набрать, чтобы нас выпустили из школы. Стол и кресло в кабинете мне понравились, так что благополучно отправились в нашу пространственную аномалию. Пока я возился с сейфом, Велея успела прибрать к рукам кучу статуэток, книжных шкафов, даже огромную карту юга первого пояса, что висела на стене кабинета. Зачем мертвому Дюро все это? Вот мы и решили, что не нужно. На минус первом этаже ничего не было. Мы даже фонари зажгли, оценивая пространство с позиции, что можно изъять в пользу двух бедных искателей. Вот только ничего интересного здесь не оказалось. По сравнению с рабочим кабинетом Друла, мы словно в пустыню попали. Какие-то неказистые столы, шкафы, полупустые комнаты. Ничего интересного или ценного. Вот на минус втором уже да, стало интересно. Он был небольшим и полностью отведенным на камеры. В отдельном помещении находился спуск в катакомбы, и, судя по частоте, пользовались им весьма активно. Пленников было трое. Все находились на этапе серебряный ученик, практически подобравшись к золоту. Ключей у меня не имелось, но здесь уже можно было и пошуметь. Я высасывал энергию из защитных печатей, после чего Велея с ноги ломала дверь. Причем получалось не с первой попытки. Первая дверь слетела с петель, и на нас уставились два ярко-зеленых глаза. В камере находился представитель клана Тигра, вот только выглядел он так, словно провел здесь несколько лет. Худой, изможденный, невесть каким образом цепляющийся за жизнь. На вид ему было от силы лет 20, почти наш ровесник. Сразу после аукциона мы с Велеей все же заглянули в несколько магазинов. Так как одежда нам больше была не нужна, выбор пал на магазин с едой, чтобы пополнить запасы, а также лавку со свитками. Да, имелись в столице и такие. Даусы этапа воин переводили свои техники на свитки, позволяя ученикам пользоваться тем же лечением. В нулевом поясе свиток лечения стоил 10 духовных монет и являлся весьма редким и желанным предметом. Здесь же, в первом, цена одного свитка лечения составляла одну духовную монету. Одну! Воинов в столице было много, и не у всех из них водились деньги. Вот они и посещали такие лавки, где оставляли часть своей энергии в виде свитков. Небольшой, но заработок. Покупателей в магазинах было много. Собственно, из-за того, что у нас теперь имелось больше сотни свитков лечения, я без раздумий использовал один из них на пленнике. Ему явно требовался ремонт. Помогло. В зеленых глазах появился разум.
«Пить!»
— прошептал парень. Филей протянул ему небольшую бутылку. Вот только пленник был настолько слаб, что самостоятельно пить уже не мог. Пришлось превращаться в нянек. Бутылка ушла вся. Пленник закашлялся, вздумал потерять сознание, но позволить ему такого мы не могли. Я осторожно похлопал парня по щекам, приводя его в чувство.
«Прошу, помогите!» — раздался шепот.
Лечение не помогло. Организм находился на такой стадии истощения, когда единственным лекарством для него была тарелка горячего бульона. Переглянувшись, мы с Велеей прошлись по двум другим камерам. Ситуация оказалась аналогичной, разве что один из пленников уже находился в беспамятстве от голода. Судя по формам, девушка. Тем не менее, воду она пила. Кашляла, захлебывалась, но пила, не приходя в сознание. Организм продолжал бороться, цепляясь за жизнь всеми силами. Мы перетащили всю троицу в одну камеру. В сознании оставался только первый. Все это время он молчал, набираясь сил. Когда увидел других пленников, на глазах даже слезы появились. Никогда не думал, что можно плакать с сухими глазами. Так что сегодняшний день стал для меня открытием.
«Помогите выбраться!»
Первый явно накопил силы.
«Дом Хао отплатит!»
«Дом Хао?» Такого дома в первом поясе я не знал, поэтому спросил. «В Хардесе есть представительство твоего дома?»
«Нет, только Друл. Враги, Дом Хао на западе».
«Ты из западного региона?» — уточнил я. Пленник кивнул. «Прибыл сюда на учебу?» Еще один кивок. «Третий курс? Школа духовной силы? Находишься здесь уже месяц? Они тоже студенты? Вместе учитесь?»
Каждый раз парень кивал, подтверждая мои слова. Ситуация получалась совершенно непонятной. Трое студентов третьего курса школы духовной силы, являясь серебряными учениками и принадлежа клану Тигра, только его западному дому, оказались в плену у представителя южного дома, тоже принадлежащего клану Тигра. Они не явились на учебу, и, наверное, кто-то должен был начать волноваться. Как минимум родичи. Преподавателям, наверное, глубоко плевать на то, что кто-то из студентов не явился с каникул. Или не плевать. Что, если они вернулись? Бред, конечно, но у меня нет иного объяснения происходящего. Один тигр, активно работающий с темной стороной столицы, а также обладающий кучей интересных артефактов, изготовленных демонами, держит в своем подвале троих студентов. Причем не просто держит, морит их голодом. Зачем? Почему он так уверен, что никто не всполошится из-за того, что эти студенты пропали? Может, из-за того, что для всего мира студенты находятся в школе под личиной этой троицы? Или и вовсе не троицы, всех тех, кто находился в камерах? Нет, это уже какой-то откровенный бред. Так можно додуматься и до того, что аномалию в окрестностях школы возвышения не находили специально, и мы кому-то спутали все планы. Вот только неприятное чувство уверенности говорило о том, что мои мысли, если и бред, то лишь в небольшой части, в мелких деталях. «Дом Друл — враги», — так сказал парень. «Враги дома клана Тигра из Запада Империи». «О чем это говорит?» «О том, что мне каким-то образом нужно вытаскивать эту троицу». «Как?» «Велея, хватаешь эту парочку, на мне говорливый, уходим отсюда». Возражений не последовало. Исхудавшие тела почти ничего не весили. Во всяком случае, для нас. Подойдя к входной двери, я еще раз оценил площадь. Разгар ночи она была пустой, несмотря на яркое освещение. По-хорошему, следовало бы сменить броскую одежду искателей на что-то темное, но вряд ли небу понравится такая скрытность. Искатели не притворяются никем. Если не получается скрыться, значит, мы должны быть самими собой. Таков закон. На всякий случай мы использовали несколько шагов, убираясь с площади. И уже там, где дворца дома Друл не было видно, достали Манюню. Гостевое место было сложено, так что я бережно поместил туда три тела. Наш провожатый вновь решил забыться. Все, что мы сделали, накрыли их одеялом, чтобы случайные прохожие не начали интересоваться, с чего вдруг в самоходной повозке искателей валяются три тела. Какое-то время мы бесцельно катались по Хардосу. Ночью ворота закрывались, и выбраться из города можно было только по величайшему позволению дома Сот. Его у нас не было. Как не было ни малейшего представления, что делать дальше. Вытащив пленников из клеток, мы взяли на себя обязательства за их жизни. Не самые нужные, конечно, обязательства, но отступать уже поздно. Эта троица будет жить. В очередной раз, свернув на какую-то улицу, я остановился. Подсознание завело нас в квартал искателей, и, судя по тому, что я видел, сегодня в нем вновь находился один весьма интересный даос. Я здесь сидел в таверне, несмотря на позднюю ночь, и с кем-то общался. Дождавшись, пока гость отправится в подсобку, оттуда вниз в городские подземелья, мы с Велеей вошли в таверну, Язи уже собирался уходить, но, увидев нас, даже улыбнулся.
«Само небо привело вас сегодня ко мне, искатели. Присаживайтесь».
Когда мы устроились рядом, Язи двинул рукой, выпуская стандартную защитную формацию, сделанную из флагов, а не колышков, как у меня. Это было весьма интересно. В прошлый раз ни о какой приватности искатель пятого ранга не думал.
«Что ж, давайте сразу к делу. Время теперь не на вашей стороне. Вчера вечером дом Друл оформил заказ на убийство двух искателей, и его приняли, несмотря на договоренности между гильдиями друг друга не трогать. Это довольно щекотливый момент, который нужно будет решить. Но вам будет уже все равно. В течение следующих 2 месяцев вы умрете. Таков срок заказа, и ради него убийцы привлекут всех, если мы, конечно, не договоримся. Мы — это гильдия искателей или гильдия убийц?» Не удержался я от вопроса.
«Мы — это мы. Простой старый даос Язи и 2 юных, но не менее простых даоса Зандр и Велея. Никаких искателей или убийц. Так что, начнем договариваться.